Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы будем вместе работать над этим текстом. В прошлый раз мы с вами завершили проповедь на том моменте, что Бог дал нам свободу от рабства. Наступил переломный момент сражения с грехом для рода человеческого. Апостол Павел заложил такое богословское обоснование для своего последующего объяснения, которое начинается здесь, 12 стиха, и до самого конца. Как нам жить святой и праведной жизнью? Власть греха была сломлена, потому что плата была внесена. Христос оплатил свою жизнь, нас освободил, а теперь наступило время для жизни, жизни для Бога, время для жизни праведной и святой, жизни по Божьему Слову на основании нашей уже очищенной совести. И Бог нас освободил не для того, чтобы мы с вами стали сторонними наблюдателями и просто пошли своей дорогой, но Бог нас освободил для того, чтобы на самом деле мы испытали счастливую и радостную жизнь. Жизнь не зависимости от греха, а жизнь зависимости от Божьей праведности. Потому что реальность такова, что грех и сатана, лукавый, и наша греховная плоть продолжают нападать на нас, чтобы нас захватить снова, власть свою над нами вернуть. И существует только единственный правильный путь для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы не идти прежним путем, для того, чтобы испытывать радость свободы, для того, чтобы быть полезным Богу, для того, чтобы земная жизнь прошла не напрасно, для того, чтобы не позволить более греху царствовать в нашей жизни, это отдать себя в рабство Богу. И об этом говорит оставшаяся часть 6 главы. Одна из самых больших трудностей в жизни верующего человека – это победить свои личные грехи. На самом деле, когда мы с вами обращаемся к Богу, мы испытываем такой некий подъем, даже некоторую эйфорию. Кажется, что все, больше ни один грех в нашей жизни никогда не будет проявляться. По крайней мере, так было в моей жизни. И слышал, что было в жизни многих людей. Потом, со временем, мы замечаем, что вот здесь какая-то старая привычка всплыла, вот здесь вот какой-то характер не изменился, вот здесь вот что-то такое негодное. Мы начинаем бороться, терпим порой поражение, и даже некоторые из нас уже стоят на грани того, чтобы смириться. Все, этот грех я до смерти уже никогда не смогу победить. То, что мы здесь с вами читаем в 6 главе, то, что мы сегодня будем с вами изучать, и проповедь так называется, ключевой принцип победы над грехом, на самом деле даст открытый секрет того, как можно по-настоящему побеждать даже запинающий грех в твоей жизни. Даст вам ясное представление, нам всем понимание, как стать людьми свободными для праведности Божией, свободными от рабства греха. Друзья мои, другого пути для полного счастья и победы, кроме как посвятить себя Богу, не существует. Если я Богу не отдамся полностью, я никогда не буду побеждать грех в своей жизни. Я буду терпеть постоянное разочарование, поражение, буду человеком печали, не человеком радости. И апостол Павел не желает, чтобы так было, поэтому он написал эту часть 6 главы. И она настолько глубокая и очень многогранная, что я вынужден сегодня только 3 стиха взять 6 главы. Хотя написал даже Насте уже до конца главы. Но вчера позвонил и сказал: Настя, извини, не получается у меня сказать проповедь на такой большой отрывок. Поэтому 3 стиха сегодня. Ну и раз 3 стиха, то поэтому и 3 наших пункта. Итак, первый пункт, как у вас есть или не есть, я не вижу, то, что грех – это поверженный тиран, стих 12. Апостол Павел говорит: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Человек с самого рождения не является нейтральным. Человек с самого рождения – раб греха. И он делает грех вполне естественно. У него нет вообще проблемы в том, чтобы сделать грех. У него проблема в том, чтобы не грешить. Но он не напрягается сильно, чтобы не грешить. Для него это вполне естественно. Например, Знаете, меня поразило, я скажу откровенно, я испытал возмущение просто настоящее, когда у нас здесь на праздниках случилось, я бы сказал, такое, ну, циничное изнасилование одной молодой девушки, известным художником здесь в Москве. И когда его друг вызвал милицию вот в его квартиру, где это ужасное деяние совершалось, то в блоге, где этот парень написал, огромная масса друзей этого художника и просто сторонних людей писали: ну ты вообще гад, как ты мог предать своего друга, как ты вообще мог, надо было присоединиться к этому, и все. Знаете, я просто как мужчина и как просто христианин возмущен просто гражданским безобразием этого общества. Те, кто написали такое, это просто не мужчины, которые вот так могли говорить. Но понимаете, у людей даже напряга нету, что надо было бы остановить. Они даже поддерживают грех. И это реальность греховной природы человека. Он не напрягается не грешить. Для него напряжно не грешить. Для него естественно грешить. Для него это обычное явление. И вот здесь Павел говорит теперь: вы теперь свободные верующие, потому что Иисус умер за вас, и поэтому грех не имеет права более царствовать в вашей жизни, потому что он поверженный тиран. Он так и начинает, смотрите, со стиха 12 слова «Итак», то есть он обращает нас к тому, что мы читали в самом начале, а мы читали, что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Мы умерли вместе со Христом. Друзья мои, наша жизнь на самом деле строится на богословии, на нашем образе мышления. Как мы думаем, так и живем. И если наше богословие правильное, мы правильно живем. Если наше богословие неправильное, мы неправильно живем. Все зависит от того, какие у меня установки в моем разуме. И важно отметить, что апостол Павел постоянно возвращает нас к богоцентричному богословию. Так что Бог в центре нашей жизни, Бог стал первопричиной нашего спасения, Бог совершил то-то для нас, и поэтому мы выступаем в своей жизни по-другому. Мне очень понравилась сегодняшняя вот первая проповедь Никиты, где он отметил, что это не просто люди убили Христа, не просто жестокость страданий уничтожила его, не просто истощенность его физического тела довела его до того, что он так просто умер, а потому что он добровольно сдал. Бог первопричина действий, не человек, не обстоятельства. И вот потому что Бог нас во Христе сделал свободными от рабства греха, мы строим свою жизнь дальше. Мы, будучи соединены со Христом, можем теперь жить святой и праведной жизнью, жить для Бога, жить так, что даже окружающие нас люди замечают. Они не только замечают, ну, кстати, да, они замечают, что мы прекрасные и красивые внешне, даже замечают, что жизнь у нас есть. Когда в 2007 году мисс Украины стала христианкой, стала одна сестра, наша верующая, в 2007 году, если память не изменяет, то глава этого, как руководитель этого жюри, одна известная женщина, я ее имя не выговорю, она на французском, поэтому мне тяжеловато, но она сказала такую фразу интересную: я смотрю на эту девушку, и я вижу, что она натурелла. Как и натурелли, как они говорят правильно? Что она настоящая, она естественная. У нее есть вот то, чего нет у других. У других есть, казалось бы, то же самое тело, те же самые были данные, но там нету жизни, потому что жизнь только во Христе. Тот, кто соединен со Христом, там есть жизнь в этом человеке. Она видна даже окружающим людям. И вот здесь есть проблема такая, знаете, с библейской истиной. Проблема, которую, возможно, ты испытывал, и я испытывал в своей жизни. И в чем эта проблема? Это в том, что библейская истина не всегда логична с позиции этого мира. Не всегда практична в этом мире. Хотя она несет нам благословение и радость, но наш греховный разум не готов с ней согласиться, особенно когда наш опыт и окружающие нас люди говорят совсем иное. Поэтому нередко верующим людям трудно поверить, что грех поверженный враг, потому что они смотрят на себя, смотрят на свою повседневность и видят, что они катаются по американским горкам в своей жизни и никак не могут остановиться. Так было, по крайней мере, в моей жизни, после обращения, когда я увидел, что многие мои недостатки, привычки стали возвращаться. Но знаете, что я заметил? Я заметил, что две вещи очень изменились после покаяния, после подлинного обращения. Во-первых, исчезло чувство вины. Оно было постоянно, всегда, оно давлело. Мы родились с этим чувством. Мы наследовали эту греховную натуру, природу от Адама. И вдруг неожиданно я увидел, что у меня появилась сила противостоять греху. Если раньше я просто пытался с ним бороться, абсолютно будучи неспособным что-либо сделать, то здесь я увидел, что, оказывается, у меня есть возможность противостать ему. Что-то как будто бы надломилось. Это потом уже, изучая послание к римлянам и прочие тексты, стало понятно, что Бог нас отсоединил от рабства греха и дал нам свободу противостоять ему прежде. Итак, почему некоторые верующие испытывают неуверенность или не сознают, что они умерли для греха? У меня получилось 5 причин. Во-первых, некоторые просто этого не поняли. Вот они выросли в религиозной среде, они вроде все знают, они уже давно в церкви, но есть в их жизни какой-то набор грехов, с которыми они как бы смирились и считают, что они уже непобедимы. И принимают это как данность их просто христианско-религиозной жизни. Они не поняли на самом деле, что Бог их сделал свободными, чтобы они были свободными. Бог не спас их плюс набор грехов. Бог их освободил так, чтобы все грехи из их жизни могли уходить. Это не означает, что они не будут никогда согрешать. Это означает, что Бог не желает, Бог их сделал способными для того, чтобы ни один грех не был постоянной частью их жизни. Во-вторых, это богословские ошибки. Некоторые люди приняли, что они спасены по вере, что они получили вмененные праведность Христа, что они уже оправданы, и теперь уже не стоит дальше напрягаться и как-то куда-то стремиться. Но я же уже спасен по вере. Это очень часто бывает обвинением в адрес протестантской церкви, что типа вы вообще такие люди аморальные, вы просто вот спасены мозгами. Один юноша мне пишет уже на протяжении нескольких недель письма, мы с ним переписываемся, у него более православные воззрения. Я пока еще не понял до конца, вот именно какого рода православие, что православие это не монолитное явление, это тоже довольно большое разнообразие. И он постоянно меня цитирует разных протестантских авторов, которые, на взгляд, очень ошибочно говорят о спасении. Для него спасение, как будто бы протестанты учат о юридическом аспекте спасения. Просто Бог издал вердикт на небе, Он спасен. Но на самом деле мы с вами читали же послание к римлянам. Бог не только издал вердикт, что Он спасен, Он также еще и возродил человека к новой жизни изнутри. Он сотворил в нем нового человека, дал ему Духа Святого, новую природу для того, чтобы человек начал воплощать эту духовную реальность в своей повседневной жизни, так, чтобы Божий характер находил отражение. Вот эти люди, которые имеют богословскую ошибку, они приняли юридическую сторону спасения, но они не поняли его фактическую сторону спасения. Таких людей я встречал, которые живут довольно моральной жизнью, но считают, что они спасены, потому что они помолились когда-то, приняли когда-то Христа в свое сердце, как они говорят. Но мы не просто объявлены Божьим судом спасенными, но Он и повел нас путем преображения так, чтобы мы отражали в нашей жизни вот это спасение. Также еще есть одна небольшая глаголская ошибка, которая говорит, что раз мы умерли со Христом, то значит наша греховная природа умерла. Теперь все, как бы, у нас только новый человек, созданный по Богу, новая природа, и все, плоть уже никак не восстает. Но на самом деле, вот этот закон противостояния греху, наша плоть остался с нами, и хотя грех уже не имеет над нами власти, но потенциал греха в нас есть, и поэтому он пытается нападать на нас, подвергает нас внешним соблазнам, как в нашем теле, так и в нашей душе, и внутренним, и внешним, и внутренним соблазнам. Всякого рода мы можем подвергаться, потому что у нас есть потенциал греха. Третий момент, почему? Это работа сатаны. Он лукавый обманщик. Слово «дьявол» на греческом «диаболос» буквально переводится как «клеветник». И он пытается нас обмануть, говорит: «Нет, ты не оправдан. Нет, ты не искуплен. Нет, ты не сможешь. Нет, у тебя ничего не получится. Это просто какая-то иллюзия. Это просто наивность. Ты посмотри на себя. Какой ты? Какой ты ужасный. Ты грешник, порочный, ничтожный, и даже не пытайся думать». Друзья мои, все, что говорит сатана, полная ложь. Нам нужно слушать то, что говорит Бог. Нам не нужно слушать даже наш внутренний голос, потому что у нас есть один голос. Это Божье Слово, мы Ему верим. Оно не обманывает. Оно говорит правду. Если Бог говорит, что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Это есть правда. И нам это принимаем. Четвертая причина, почему так бывает в жизни, что мы колеблемся принять возможность победы над грехом, это окружающие нас христиане. Это, возможно, те люди, которые не пережили рождение свыше, возможно, просто номинальные верующие, но которые живут такое, знаете, не путем преображения, не жизни освящения, а просто вот живут такой, скажем, псевдохристианской жизнью, называют себя верующими, на самом деле нет в них этого действия Божия. И когда люди новообращенные смотрят на них со стороны, они думают, ну, я тоже таким же стану, вот, и я тоже таким же буду. Иногда эти номинальные христиане могут говорить, ну, тебе что, больше всех надо, ты что так стараешься? Ты что, святоша, что ли, такой? И тем самым мы тоже начинаем колебаться, смущаться и думаем, ну и правда, а что я так расстарался? Все же так живут, и я тоже так буду стараться. Совсем недавно нам наш брат Елисей прислал там маленькую заметку о том, что одна известная христианская певица в Америке публично объявила, что она лесбиянка. И говорит, что это в принципе нормально, и это не мешает ей поклоняться Богу, служить Богу и петь ему дальше песни. Понимаете, человек спокойно принимает это как данность. Сначала, видимо, была какая-то борьба, потом было смирение, а потом уже объявление, что это нормально. И тем самым человек попадает в такую ловушку, и окружающие люди думают, да, в принципе, а что мне стараться бороться с моей греховной сущностью, если и такие известные, уважаемые люди так поступают. Пятая причина, почему верующие могут испытывать неуверенность и не сознают, что они умерли для греха, это необходимость духовных напряжений или духовных действий. Я поясню это вот таким образом. А то, что мы умерли для греха и живы для Бога, мы принимаем как, друзья мои? Чем мы принимаем это? Мы принимаем верою. Это не какой-то аутотренинг или самовнушение, я умер для греха, я умер для греха, я умер для греха, а сам грешишь. Это не то, что Григорий Распутин учил, но это духовная реальность. Ее можно принять только верою. Поэтому апостол Павел говорит в 11 стихе, почитайте себя мертвыми. Или буквально считайте себя мертвыми. Примите эту духовную реальность, новую реальность. Не смотрите над своими физическими глазами вокруг себя, но примите верою, и тогда твоя внешняя реальность будет выстраиваться с единства или в симфонии с духовной реальностью. Тогда вы будете стремиться достигать этой святости, которая уже есть, которую вам Бог дал. Известный богослов Дэвид Нидхэм как-то сказал, что может быть более разрушительным, чем быть христианином, который считает себя сосредоточенным на себе самом грешным. Хотя жизненная цель его – это святость, в центре которой находится Бог. До тех пор, пока христианин не примет верою истинную, что Христос разрушил власть греха в его жизни, он никогда не сможет победить, поскольку в глубине своего существа он все считает, что это невозможно. Друзья мои, нам нужно верою принять, что эта реальность уже случилась. Если мы это не примем, мы никогда не сможем победить. Мы всегда будем проигрывать. Знаете, вот вы завтра пойдете, даже сегодня пойдете, вас будет лукаво атаковать. Какой-то грех, соблазн, искушение. То вы скажите себе, я умер для греха? Как же мне жить в нем? Ну, отлично, новое искушение для того, чтобы победить. Не чувствуйте, что вы все обречены проиграть. Не чувствуйте, что вы обязаны согрешить. Вы свободны. У вас привычка осталась, может быть, грешить в своей жизни. Привычка выработалась покоряться греху. Но Павел здесь говорит, все, пора вырабатывать новую привычку. И поэтому он говорит такую фразу сильную в 12 стихе. Да не царствует грех. Друзья мои, это очень важно понять нам, что грех всегда находит способность или возможность нас подсоблазнять так, чтобы мы согласились. Ведь на самом деле не всякий грех кажется нам неприятным, правда? Большинство грехов, которые мы согрешаем, они кажутся нам ну, нормальными, хорошими. Нам они даже приятны. Помните, когда Ева согрешила, посмотрела на плод, и что там написано было? Приятно для глаз и вожделенно. То есть не то, что это было так противно, ой, я так не хочу грешить вообще, не мучайте меня, не толкайте меня, я не хочу. А на самом деле нет, мы как бы хотим, это наша греховная сущность нас побуждает нас, и грех так вот манит нас таким прямо прекрасным, какими-то яркими красками, и человек воспринимает это как некое даже добро, понимаете? Как врачи даже говорят, ну у тебя же проблемы физиологические, ты иди, блуди просто, найди себе мужчину, там женщину, чтобы у меня не было проблем с физиологией, так, по крайней мере, нам говорят. Они не понимают, что здесь есть намного больше проблем, которые принесут просто страшное разрушение организму и сущности, и личности человека. Но так они говорят, им сам человек думает, ну это какое-то добро или польза для меня. Например, наркотики, в конце концов, люди же не просто там себе представляют картину, я там через 10 лет помру, они же начинают колоться, это приятно им. Один мой знакомый наркоман сказал, ты знаешь, Жень, то удовольствие физическое, которое я испытал, когда только начал колоться наркотиками, я никогда больше в жизни не испытывал большего. Понимаете, он честно сказал, да, я испытал такое удовольствие, невероятное просто, но потом-то и уже со временем, когда Бог меня коснулся, я увидел, к чему все это привело. Бог на самом деле освобождает нас, но грех пытается закабалить человека, поработить его волю. Грех обманывает и захватывает, и старается снова начать царствовать нами. Это подобно, как на рыбалке мы ловим рыбу с помощью чего? Приманок. Мы скрываем крючок, мы прячем его так, чтобы рыба не поняла и поймалась на этот крючок. Так и грех предлагает нам всякого рода приманки, заманки, обманки, скрывая свою истинную сущность, и у него одно единственное желание. Друзья мои, это очень важно понять. Грех не просто хочет, чтобы мы согрешили. Ему это не очень интересно, лукавому это не очень интересно. Грех хочет овладеть нами. Он хочет царствовать. Поэтому Павел здесь говорит, да не царствует. Греху не интересно, чтобы мы раз согрешили. Греху интересно, чтобы нас захватить, овладеть нами и начать царствовать в нашей жизни. Друзья мои, когда вы подаетесь греху, увлекаетесь им, знайте, вас порабощают. Вас не просто хотят унизить, не просто хотят обокрасть, вас хотят поработить, сделать рабами греху. И апостол Павел здесь подчеркивает этот момент, очень важно. Он подчеркивает здесь, что мы теперь свободны от этого рабства, свободны от греха. На истине свободны. Мы живем святой жизнью, друзья мои, не потому что, нам так сказали в церкви, а потому что мы хотим сказать, мы теперь свободны от греха. Мы живем святой жизнью, потому что мы хотим эту истину провозгласить. Я не раб больше, я свободный человек. Я не раб больше греху. Я могу жить по-настоящей радостной жизнью. Я могу испытывать счастье, потому что теперь я не нахожусь под контролем греха в своей жизни. Друзья мои, грех всегда будет нас и обкрадывать, и обманывать, и нашу жизнь разрушать. Я до сих пор помню, когда был студентом, я еще не знаю, что есть такая штука или нет, но когда я был студентом на первом или каком-то курсе, где-то в начале курсах, то появилась такая игра компьютерная, называется «Герои 2», называлась она так. И ей просто заигрывали все, даже девушки. Во всех студенческих общежитиях это было какое-то безумие. И самое страшное в том, что многие из них не сдали сессию, их даже отчислили из-за какой-то компьютерной игры. Настолько грех поработил людей, что они просто днями и ночами сидели, не учили экзамены, просыпали экзамены, не приходили на экзамены, откладывали туда-сюда, и в конце концов их даже выгоняли. Это работа греха. Все начинается как такая приятная иллюзия, все начинается как приятный момент, что-то хорошее, а в конечном итоге мы становимся рабами. Помните, друзья мои, грех здесь очень интересно показан как правитель, который набирает себе рекрутов на службу, чтобы вернуть себе утраченную свою власть. И доколе мы живы, друзья мои, грех, который лишен власти, будет стараться постоянно нападать на нас, устраивать революции, чтобы закабалить нас вновь. И вот здесь интересную фразу говорит Павел. Смотрите, стих 12. «В смертном вашем теле». В смертном вашем теле. Он показывает, что наше физическое тело, которое является объектом физической смерти, оно является объектом физической смерти. И поэтому мы ожидаем, когда же у нас будет искупленное новое тело, которое уже более не умирает, в котором нет закона греха. Но здесь, по слову, смертное тело не стоит видеть только... Хотя здесь, давайте, видеть только наше тело. Все-таки, давайте еще маленько поясню побольше. Некоторые вещи нужно пояснять чуть больше, чтобы становилось понятнее. Когда приходит вам искушение по плоти, искушение в физическом теле, то знайте, но оно не всегда у вас будет. Это временное явление. Знаете, это временное явление. Во-первых, у нас будет новое бессмертное тело. Во-вторых, мы будем стареть. Мы будем становиться все старше, будем стареть, Некоторые вещи будут сами отпадать, потом приходят другие нам искушения. Одни отпадают, приходят другие. Но это просто временное дело. Не стоит продавать себя, свою душу, свою жизнь каким-то вещам, которые временные. Вы знаете, что обычно говорит наркоман, который колется уже 5-7 лет? Он говорит, ну мне бы еще прожить пяток лет, а хватит. Потому что он уже видит, что тело-то его уничтожается полностью, все. Оно ликвидируется, он сам его убивает. Не стоит поддаваться таким вещам. И Павел говорит, смертным в вашем теле, чтобы показать, что это временное явление. Но я не думаю, что если он говорит только об одном нашем физическом теле. Я думаю, что если он говорит вообще о нас в целом во время этой земной жизни. Поэтому под словом «члены тела», которое там чуть дальше будет, в стихе 13, стоит понимать и нашу возможность, и наши способности творить, мыслить, наши желания, потребности, мои финансы, мои интересы, моя сила, энтузиазм, энергия. В сущности, это можно ввести в две больших категории. Это мое физическое тело и мой разум, мое состояние души. Это все, это включает все то, что находится в моей власти. Это не говорит о том, что моя бессмертная душа смертная. Это говорит о том, что она производит некоторые вещи, которые принадлежат этой земной, временной части жизни. Друзья мои, грех проявляет себя через нас, через наши члены тела, через наши поступки. Он желает себя показать господином нашим. Люди говорят своим языком плохие слова. Они используют свои руки, чтобы воровать или убивать. Они идут своими ногами делать зло и так далее. И вот самое интересное, что грех пытается использовать наши законные желания. Друзья мои, грех пытается использовать наши законные желания, чтобы в конечном итоге привести нас к греху. Здесь написано, что вам повиноваться ему в похотях его. Он желает активировать силу греха через наши законные желания, чтобы они стали похотями и поработить нас, и привести нас к согрешению. И поэтому Августин Блаженный в своей известной работе вполне справедливо замечает, что Павел не говорит, что верующих уже нет греха, но то, что им нельзя более позволять греху царствовать в их жизни. Мы можем мечтать, творить, думать, создавать, но нам нельзя идти на поводу у нашего тела и у наших душевных желаний, настроений, потому что не все, что они хотят, не в том объеме, как они хотят, это правильно и хорошо. Например, мы сейчас с вами нуждаемся в том, чтобы получать энергию для тела. Кушать нуждаемся, правда? Даже сегодня после собрания, мы даже в церкви нашей сделали бутерброды специально, чтобы все могли покушать, потому что наше тело в этом нуждается. Это законное, правда, желание? Нормальное. Но бывает так, что мы садимся за стол, который богатый всякими яствами, и вместо того, чтобы просто поесть аккуратненько, мы что-то как-то начинаем расширять хранилище, благо еще наш желудок расширяется, и мы кидаем. Вы знаете, как делали в средние века на многих пирах? Люди кушают, а еще стол-то богатый, еще не перепробовали все. Приходит специальный слуга с ведром или с тазом, вызывается рвота, все выблевывается, и потом садятся дальше новые блюда, пробуют. И вот так могло быть несколько раз за пир. Представляете, что было бы с людьми, если бы желудок был у них вот уже, ну все, не могу больше растягиваться, харе, заканчивай. Потом люди могут стать гурманами, ведь слово гурман сегодня в нашем понимании, это французское слово, это как бы, знаете, человек, который, ну вот, он деликатесы любит, он понимает вкусы в еде. На самом деле гурман человек, который жрет много, это обжора. Просто он жрет специальную еду, которая ему очень нравится, на самом деле. И можем, мы начинаем с нашего желания кушать чуть-чуть, мы начинаем много-много кушать, становимся гурманами, то бишь жирными людьми. Потом у нас проблемы со здоровьем, с тем, другим, третьим, десятым. Казалось бы, нормальная потребность, законная кушать. Но из-за греха она превращается в ужасную похоть. Или, например, наше тело нуждается в отдыхе. Правда? Нам всем нужно поспать. Но у нас почему-то, когда мы начинаем спать, рождается потенциал лениться. Мы становимся медлительными, даже равнодушными другим. Нам бы хотели, чтобы вокруг нас прыгали, нам прислуживали, а мы бы отдыхали. И это естественная реакция греховной природы. То есть то, что у нас есть хорошее, из-за того, что грех еще в нас есть, это приводит к тому, что мы можем согрешать. Или наш разум. Это потрясающий, удивительный инструмент, с помощью которого создано столько много прекрасных вещей, в конце концов. Но несмотря на способность мыслить и как бы понимать, сознание наше легко выходит за грани нужных вещей, своих функций, и можно погрязнуть в грязных мыслях, в злых мыслях, в гордости, в ревности, в необузданных сексуальных желаниях. Мы можем грешить в нашем сознании, правда? о языке. Маленький орган, но Яков говорит, это такой орган, который воспаляется от гиены. Нашими языками мы можем благословлять и проклинать. Язык подобен рулю корабля. Он может так направлять нашу жизнь. Можно сказать какую-нибудь дурость и потом за всю жизнь расплачиваться за это, правда? И поэтому нам говорится самим Господом Иисусом, пусть ваша слова будет «да-да» или «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. Лукавый так и ищет нас закабалить, разрушить нашу жизнь с помощью нашего языка. В конце концов, я даже, знаете, пошел дальше. Пообщался с специалистами и решил написать еще про железо и гормоны, которые у нас есть. Ведь физиологи говорят, что наше гормональное состояние, наше железо влияет на нашу деятельность. Ну, по крайней мере, так мне объясняли люди. Мозг связан с нашим сознанием, а железо часто связано с нашими чувствами, нашими эмоциями. Друзья мои, а если мы свои чувства не контролируем, если мы неправильно их развиваем, то просто будут выделяться не те гормоны, ненужное количество гормонов в нашу кровь, влиять на наше тело будут, и тем самым можно становиться либо параноиками, обеспокоенными, озабоченными чем-то, либо необузданные сексуальные желания будут у нас возникать, и неправильно будет все это воплощаться. Одним словом, если мы используем те законные вещи неправильно, мы приводим к тому, что мы становимся рабами тех или иных вещей. Общество, в котором мы живем, оно постоянно нас учит, чтобы мы не отказывали себе ни в каких желаниях, правда? Не откажи соблазну разнообразия. Учила нас реклама батончика «Пикник». Если ты голоден, то сникерсни. Они же не говорят о том, что у тебя может быть проблем много, если будешь так постоянно сникерснать и так далее. Нам говорят, что твои желания – это вполне законные. Что все, что в тебе, это нормально. И не стоит смущаться. Если кому-то не нравится, ну, это ему не нравится. Главное, что тебе хорошо. Но Павел довольно честно говорит здесь. Смотрите, конец 12 стиха. Чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Грех делает так, что наши желания превращаются в похоти, и тем самым пытаются нас закабалить. Это орудие атаки греха. Это тяга наших страсть к греховным поступкам. Это похоть. И поэтому стоит проверять все свои желания, свои даже чувства, намерения через призму Писания. Не попадаю ли я в ловушку? Не иду ли я путем, которая меня закабалит, не иду ли я дорогой, куда я упаду в яму и потом буду мучиться выкарабкиваться. И здесь мы должны отметить еще одну важную вещь, что наше тело пытается постоянно закабалить нашу душу, чтобы наши мысли были только о нем и только для него, как одеться, как поесть, как улучшить наше тело, как я выгляжу. Грех пытается овладеть нашим разумом, влиять на наши чувства, влиять на нашу волю. Видите, да, эту взаимосвязь? Это постоянная работа такая. Постоянно такая греховная деятельность. Мы хотим выглядеть лучше, быть лучше, чем другие, улучшиться, там, сделаться и так далее и тому подобное. Тем самым мы не замечаем, как мы начинаем служить нашему телу, обслуживать наше тело. Тут недавно передачу смотрел, там были известные некоторые деятели советского кино и эстрады, и они все сделали себе пластические операции. Ужасно просто. Нет, чтобы быть приятными пожилыми людьми, которых смотришь и радуешься, видишь их мудрость. Они себя так, бедные, понарезали, что даже когда они, наверное, в гроб уже будут ложиться, нужно написать завещание. Дорежьте меня, чтобы в гробу я смотрелся хорошо или смотрелось прекрасно. Друзья мои, это же смешно. Жизнь человека, душа его служит его умирающему смертному телу. Вместо того, чтобы созидать, вместо того, чтобы строить, вместо того, чтобы благословлять, люди становятся рабами своих похотей и неумеренных амбициозных желаний. Апостол призывает нас здесь: не царствует, да не царствует грех вашей смертной жизни, в вашем теле, в вашей душе. Не поддавайтесь желаниям плоти, не поддавайтесь этому стремлению греху покорить вас вновь. Второй момент здесь. Если он показал нам, что грех поверженный тиран, то он говорит, что теперь нам, если мы хотим быть победителями, нужно уйти от этого тирана и правителя греха и прийти к новому господину. Смотрите, стих 13 говорит: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Когда мы начинаем рассматривать уже практическое воплощение Божьей истины, то мы сталкиваемся с одной очень важной сущностью, с одной очень важной вещью в жизни человека, верующего. Это с его волей. Ну, воля, да, человека. Воля христианина. Наша народная мудрость говорит, без труда не вытянешь и рыбку из пруда. И когда мы говорим, что Бог нас спас, Бог нас оправдал, мы говорим, Бог потрудился. Нам не нужно ничего делать для нашего спасения. Мы это приобретаем верою. Но это вовсе не означает, что нам не надо идти теперь трудиться в нашей жизни после обращения, в дальнейшей нашей жизни. Нам не нужно ничего делать для нашего спасения. Нам нужно жить на спасении и радоваться. Но у нас есть много работы и служения, и труда над самими собой, для того, чтобы вот эта реальность спасения находила отражение в нашей жизни. Апостол, есть важный момент такой, что принятие истины требует работы нашего сердца, а воплощение этой истины требует работы нашей воли. Вот, например, апостол Павел же в своем послании Римлянам в главе 10 говорит, в стихе 9, «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим что делать? Веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». А здесь он говорит нам, что для того, чтобы эта реальность была видна, нужно приложить свою волю. И мое последующее поведение, после того, как я принимаю истину, показывает, верю ли я его слову, верю ли я Богу. В данном случае, мертв я для греха, верю ли я, что мертв для греха, верю ли я в то, что получил свободу. И это будет отражение находить в моей жизни личной, где я побеждаю свой личный грех. И здесь апостол Павел рисует нам такую картину сражения. Ну, на самом деле, не только картину сражения, а картину, может быть, выбора, но картина сражения более, может быть, интересна для нас, потому что здесь слово «орудие» используется. Слово «орудие» часто употреблялось для описания каких-то военных элементов. Также могли быть и инструменты просто какие-то там у какого-то человека-мастера, но здесь, может быть, интереснее нам заметить эту аналогию с неким сражением. Павел показывает довольно странную вещь. Грех уже проигравший генерал. Грех уже поверженный правитель. У него война бесперспективна, он не победит. Но он очень гадкий правитель, разозленный правитель, который продолжает посылать своих воинов на смерть. Он знает, что проиграл, но он продолжает посылать своих воинов на смерть. Помните, возмездие за грех – смерть. Смерть. И этот правитель грех все равно продолжает работать, чтобы находить новых себе воинов. И хотя он знает, что перспективы нет, что его воины будут уничтожены, он продолжает эту работу все равно. И поэтому Павел говорит, не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности. Потому что у этого правителя греха только одна цель – творить неправду, творить неправедность. И здесь, чтобы мы лучше поняли, апостол Павел поясняет нам, что вот мы с вами в сущности состоим из большого количества разных органов. У нас есть наши физические органы, у нас есть наши душевные проявления. И Павел говорит, чтобы было понятно всем, вот как вы раньше эти органы посвящали греху, так теперь вы эти органы посвящаете Божьей праведности. Используйте каждый орган своего тела для праведных дел. Используйте каждое движение своей души для праведных дел. И это очень хорошая проверка. Как я изменился перед Богом, когда я смотрел на то, как я употребляю свои органы тела и души для Бога. На что я трачу свое зрение, как я использую свои руки, куда направляю свои ноги. Это картинка такая, знаете, прекрасная картинка солдата, который приходит к генералу и говорит, вот я весь в твоем распоряжении. Ведь правда, генералу хорошему хочется, чтобы не просто тело солдата было его, но чтобы и душа была тоже солдата вместе с ним. Чтобы его желание было исполнить приказание генерала, правильно выполнить свое, скажем, предназначение. То есть человек приходит, говорит этому генералу, я отдаю и себя, и свое тело, и душу с ее мечтами и возможностями, способностями и внутренним энтузиазмом, драйвом тебе на служение. И Павел говорит, раньше вы так служили греху, теперь представьте себя Богу, как оживший из мертвых. Эту идею, этот глагол так ярко, представьте. Мы отдаем себя Богу в полное распоряжение. Здесь я хотел бы делать небольшое такое пояснение и такое небольшое вступление о том, как это имело место в истории евангельского движения в нашей стране России. Например, в Санкт-Петербурге. Думаю, что многие, может, читали, некоторые еще нет, то прочитайте обязательно. В Петербурге в 19 веке было большое пробуждение духовное. Очень много аристократов обратилось к Богу. Интересно то, что многие из них обратились через проповедь лорда Редстока, который в свое время был военным, воевал, был консультантом турецкой армии, которая сражалась с русской армией. Он был там ранен очень серьезно. И вот там, находясь на поле боя, он молился Богу, просил прощения, что он был на этой войне. И он сказал, что если Бог его восставит, то он хочет, чтобы вся его жизнь служила этому русскому народу. Будучи очень уважаемым человеком, он получил личное приглашение от императрицы и приехал туда, в Петербург, и стал проповедовать. И очень много людей обратилось. Например, в книге Анна Каренина Толстого вы можете найти упоминание этих встреч, евангелизации, которые проводились там, в Петербурге. Интересно то, что жизнь русского народа, особенно интеллигенция, культурная, духовная жизнь в конце 70-х, 80-х годов 19 века, можно было описать двумя словами. Это отрицание, нигилизм и салон. Ну, нигилизм был популярен среди очень молодежи. Помните того же Базарова, «Отцы и дети», который даже заявил такую фразу: «Важно то, что дважды два – четыре, а остальное все пустяки». Вы знаете, некий прагматизм, отрицание всего. Он говорил, что природа, любовь, брак, искусство не стоит ломаного гроша. Право на существование имеет только то, что приносит пользу. Основная же часть дворянства, скажем, русского в то время вела такой светский образ жизни. Им больше нравился французский язык. Они отлично все говорили на нем, поэтому лорд Редсток проповедовал очень часто на французском языке. У них были всегда длинные чистые ногти. Может быть, круче, чем сегодня делают у нас. Обязательно умение кланяться, танцевать, разговаривать. И петербургская знать проводила свое время в постоянных балах, в обедах, посещении модных салонов, кружков. Примерно как сегодня наши олигархи, когда выезжают в Лондон. Ну и не только. Одним словом, салон такой. Вот салон-то был центр жизни. Об этом Толстой очень ярко в своих произведениях показывает. Вот такой был образ России того времени. И в это время туда попадает этот миссионер, начинает благовествовать. Интересно, что одним из самых первых людей, кто обратился ко Христу, была княгиня Екатерина Голицына, внучка президента Российского еврейского общества. Потом обращается Елизавета Читкова, граф Модескорф, княгиня Наталья Ливина, ее сестра княгиня Гагарина, чьи дома по сей день есть в Петербурге, дама Пенкер, Василий Пашков, графиня Игнатьева, граф Алексей Бобринский, который был министром путей и сообщения, дама Засецкая и даже дочь знаменитого поэта Давыдова. Невероятно просто было такое, знаете, глобальное покаяние среди этих людей. И хотя он даже проповедовал порой и через переводчика, но личные беседы проводил на французском языке. И вот Василий Пашков, этот известный полковник царской гвардии, один из самых богатейших людей в России, он несколько своих дворцов продал разным посольствам, решил для себя всю свою оставшуюся жизнь, все, что у него есть, отдать проповеди Евангелия в России. Ну, за что потом в конечном итоге был выслан из страны. Но я пришел привести пример вот этого момента, потому что вот эти люди, эти аристократы посвящали себя разным вещам. Посвящали себя этим салонам, посвящали себя прежней жизни. Но когда они столкнулись с Богом, с живым Евангелием, то они решили всю свою жизнь, все, что у них было, посвятить служению Богу. Подобно как здесь Павел пишет: вы раньше предавали свои орудия, свои возможности, способности, свои телеса физические служению неправде. Теперь вы предаете себя служению Богу одному. Наши члены, это наши физические члены, конечности, органы, так и наши умственные способности, душевные способности, все это находилось прежде под контролем греха и было орудием, инструментами зла. Теперь мы можем иметь привилегию делать их орудием праведности. Это потом как кухонным ножом, можно резать хлеб, а можно убить. И решает, что делать хозяин этого кухонного ножа. Мы имеем ответственность, свободную волю здесь избрать, как нам служить, будучи избавлены от власти греха, мы воскресли со Христом, и у нас есть выбор посвятить себя и свои способности служению и возможности Богу одному. И Павел здесь нам не просто пожелание говорит, он нас увещевает, он нас призывает, он нас направляет, чтобы мы изменили свое внутреннее сердечное направление, намерение жить теперь дальше во свете Божьей истины. Если мы верим, что мы подлинные дети Божии, то мы, значит, и будем поступать во свете этой Божьей истины. Причем здесь, заметите, два глагола интересных. Предавайте и представьте. Раньше мы предавали, у нас не было возможности, мы просто жили в этой греховной жизни. Грех был стабильной частью, описывающей нашу жизнь. Мы не могли не согрешать, не могли не жить во грехе. То теперь у нас есть возможность представить, показать, что наша внутренняя жизнь, наш вектор нашей жизни изменился, мы направляемся к Божьей святости. Причем апостол нас не призывает нас здесь, что мы умерли для греха, типа, ребята, умрите для греха. Он говорит, вы уже умерли, и поэтому выработайте новую привычку. Друзья мои, хочу еще раз подчеркнуть, мы очень много привычек получили от нашей прежней греховной жизни. Привычку не молиться Богу, привычку не славить Бога, привычку не творить добро, привычку быть наглыми, привычку обманывать, привычку грешить, в конце концов. Павел говорит здесь, все эти привычки разрушайте, создавайте новые привычки. Привычки, привычку молиться, привычку благовествовать, привычку поддерживать. Одним словом, привычка – это то, что стабильно в моей жизни есть. В вашей жизни прежде была стабильность одна – грех. Теперь в вашей жизни стабильность другая должна становиться – это праведность. Причем он не предлагает здесь нам, Павел, вы частично какие-то орудия своей жизни отдайте Богу, а некоторые оставьте. Типа, голова, Господи, тебе, а руки мне. Как бы головой я о тебе думаю, а руками я обманываю или ворую. Или, Господи, ну, как бы сердце тебе, а ноги, руки мне. И здесь Павел не говорит, он говорит буквально все органы, и ваше тело и душу необходимо посвятить, отдать Богу в распоряжение. То есть представьте, то есть вот, пожалуйста, бери, я тебе их отдаю. Это, возможно, потребует даже какой-то жертвы от нас. Может быть, жертвы на работе или жертвы в наших отношениях. Но мы хотим быть свободными, выбирать праведность. Друзья мои, если вы находитесь в какой-либо ситуации, будь то на работе, в вашей семье, в доме, где-то, меняйте ситуацию так, чтобы вы были свободны отдавать себя Богу, чтобы вы более не имели нужды жить греховной жизнью. Ведь на самом деле, если человек, допустим, работает, простите меня за такую, может, иллюстрацию, стриптизершей, мы же не скажем ей, что оставайся, в каком звании призван, в таком и оставайся. Потому что вся ее жизнь оставляет ее, скажем, тело, ее душу в грехе, на самом деле. Поэтому человеку нужно освободиться от этого. Нужно создать новую площадку, где человек может жить праведной жизнью. Предавать свои орудия, свои органы, свою душу, душевные способности, умственные способности праведности Божией. Еще нужно обратить внимание важное, что наши члены нужно предать Богу не только на какое-то определенное время, например, богослужение, или когда мы читаем Писание, поем Богу, но на всю нашу повседневность. Там, где я живу, где я работаю, в транспорте, в ресторане, в магазине, где бы я ни оказался, я смотрю, как я могу отдать свои члены служения Богу. Например, вы пришли где-то, например, сейчас мы скоро пойдем все кушать туда, бутерброды. Я покажу вам пример туда, пример там. Вы можете, конечно, сесть на стол, и знаете, когда вам нальют чай или кофе, принесут себе бутерброды, это как бы нормально, это не греховно, это нормально, потому что я, помните, сказал, что законные желания, они потом могут стать грехом, если станут похотью. Но вы можете сидеть там, вам все будет делать, служить, а также вы можете послужить другим, и можете взять эти бутерброды, принести, кому-то пойти налить чая. Одним словом, вы можете взять свои руки и ноги и сделать их слугами добру. У нас постоянно такая возможность, где бы мы ни оказались. Вы едете в метро, вы сели, уселись там, молодой человек на это место, зашла какая-нибудь беременная женщина или старый человек, встаньте, послужите Богу своими ногами. Не сидите, как глупые, встаньте. Лучше вообще не садитесь, пока молодые, и служите Богу своими ногами. Одним словом, у нас много раз, пришли домой, вас накормили там, пойдите помойте эту посуду, послужите Богу своими руками. Мы приехали, пришли сюда в церковь, собрание еще началось, но расставьте нормально стулья. Или помогите их убрать. Одним словом, понимаете, у нас постоянная возможность, каждый день, каждый момент выбор, куда глаза мои будут смотреть. Вы пришли домой после собрания, после церкви, скажете, ой, Господи, так я переполнился духовными вещами, мне бы хотелось что-нибудь греховным разбавить этот мозг мой. Включили телек там, или фильм, или интернет, маленько разбавили, чуть-чуть лучше стало. Ну, греху лучше стало, потому что он там работает, чтобы нас как-то захватить. Друзья мои, понимаете, у нас всегда каждый час, каждый момент выбор, куда отдать свои руки, ноги, глаза, уши, душу, ум, разум, на что отдать. И Павел говорит здесь, представьте Богу, отдайте раз и навсегда, в конце концов, и ищите возможность, чтобы ваши члены служили Божьей славе. Только Ему одному. И поэтому мы, как христиане, призваны, чтобы каждый член нашего тела и души служил Богу и для Божьей славы. Теперь наш язык может воздавать Богу славу и говорить правду с добротой и благожелательностью. Наши руки могут работать для Бога и Его дел. Наши ноги могут быть на Его путях и не уклоняться на беззаконные дороги. Наши глаза могут замечать Божью работу, помогать нашим сердцам наполняться благодарностью и хвалой Богу. Наши уши не должны прислушиваться к пустым, развращенным, греховным, безобразным словам, но могут слушать добрые, правильные вещи. Друзья мои, и поэтому третий, последний стих, третий момент – это обетование победы. Это стих 14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Мы дошли из такого прекрасного, удивительного обетования и увещевания. Апостол Павел говорит, мы теперь не под законом. Что это такое за закон? Это не закон Моисея, потому что язычники никогда не были под законом Моисея. Он говорит о принципе закона. Это надежды на спасение через добрые дела, через моральный закон. Мы не под законом, мы не зарабатываем себе спасение. И от закона освобождаются только те, которые поверили, что Иисус умер за них, которые доверились Богу, что Он их спасает только. Друзья мои, я никогда не избавлюсь от американских горок своей жизни, пока я не приму Божию благодать. Пока я буду надеяться на свои собственные силы, в победе не освобожусь никогда. И поэтому Павел говорит, вы не под законом, не мыслите категориями законников и моралистов, которые учат, что можно сбросить оковы греха, но сердцем, верою примите, что вы обратились ко Христу, что вы уверовали, что Он умер за вас на Голгофе, что Он умер за ваши грехи, что вы прощены, что вы доверились Ему в спасении, и теперь мы тогда получаем от Него силу и милость жить жизнью без господства греха, находиться под Его господством. Друг мой, пока ты себя Богу не отдал, ты никогда не будешь свободным человеком. Например, вас обижает дома жена. Ну, бывает такое. Я не знаю, в каких семьях, ну, допустим, да. Но у вас есть возможность встать и сказать, ах, ты такая гадина, кто главный в семье? Надо быть послушным мужу. А можно поступить по-другому. Ведь можно сказать слово так, что убьешь сразу, а можно сказать слово так, что благословит. Павел говорит, пусть слова ваши будут какими? Полные благости, приправлены солью, не ненавистью приправлены, не злом приправлены, не высокомерием приправлены, а приправлены солью, Божьей мудростью и с благостью это поступать. Понимаете, вас могут пихнуть в метро, кто еще ездит на метро. Такие есть среди нас, слава Богу, не все еще на Хондах ездят. Кто-то может пихнуть вас в метро, и вы можете повернуться и рякнуть на человека. Можете, как бы уходя, ему тоже маленько так пихнуть. Можете выходить, понимаете, у вас есть возможность, но Павел говорит, вы не свободны. Если вы под законом, вы так будете поступать. Потому что закон всегда требует чего? Справедливости. А благодать требует милости. Если ты под Божьей благодатью, и ты знаешь, что Бог принял тебя, то ты не будешь таким вот, знаете, гадким, вредным, противным. Тебе не знаешь, как подойти. Я помню, учился, когда в группе своей, там была одна девушка, с ней не знаешь, как поговорить, как не скажешь, все время конфликт. Любое слово, она сразу рявкнет, и все. Люди не знают, как с ней поступать. Вот когда человек в Боге, он нормальный человек, ему набираешь телефон и радуешься, что голос сейчас его услышишь. А если ты такой человек, что тебе даже трудно позвонить, то проблема, ты все еще под законом, не под благодатью. Ты не умеешь принимать благодать Божию, и поэтому другим не относишься по благодати. И Павел говорит, такие люди постоянно будут согрешать. Более того, он нас не призывает, что мы сбросили оковы греха, потому что мы уже свободны. Он говорит, живите в этой радости, живите в этой свободе, потому что вы ожили из мертвых. Вы не под законом. Мы соединились со Христом, соединились с самой жизнью. Друзья мои, мы получили свободу для того, чтобы жить праведной жизнью. Без Бога невозможно жить праведной жизнью. Но мы получили свободу не для того, чтобы просто теперь прыгать, скакать и жить, как хотим, а для того, чтобы мы ее теперь отдали для праведной жизни. Иначе мы снова будем попадать в порабощение порокам и грехам. Христос завоевал свободу для нас, чтобы нас сделать рабами себе. И об этом мы будем читать в последующих стихах. Если ты не отдал себе в рабство Богу, ты всегда будешь согрешать. Если ты не отдал себе в рабство Богу, всегда будешь порабощаться какими-то пороками и будешь с ними сражаться бесперспективно. Мы имеем право теперь быть свободными людьми, не позволять греху более царствовать в наших жизнях. И это еще не говорит о том, что мы станем безгрешными, но мы станем свободными от грехов, которые вы поработили нас вновь. Поэтому, друзья мои, если вы согрешили в своей жизни, не стоит говорить, все, ну теперь я соберу волю в кулак и больше не буду грешить. А лучше сказать, я не обязан больше грешить. Христос меня освободил от греха. До обращения у меня не было выбора, я грешил по-любому, теперь у меня есть свобода. Раньше у меня была ужасная свобода, потому что я выбирал только грех, а теперь я выбираю Бога. Теперь центр выбора не я сам, не мои желания, а Бог и Его желания, и поэтому я получаю подлинную свободу. Понимаете, в чем смысл? Раньше грех заставлял меня делать центром вселенной себя, и поэтому я вновь и вновь согрешал. Если как только верующий делает себя центром вселенной, он снова и снова согрешает, потому что он непослушный, непокорный человек. Настоящий верующий всегда имеет послушание Божьей истине, всегда характеризуется доброй покорностью. Теперь я могу по-настоящему жить для Бога. И как-то прочитал в одной книге довольно забавную историю о том, что один человек получил орла, он прицепил его на цепь, и он так пытался улететь. Потом со временем смирился и показывал себя на выставках везде. А какое-то время, когда этот орел перешел по наследству его сыну, то этот сын, испытывая некое, расположение к этой птице, он снял эту цепь, открыл клетку, и эта птица не улетала. Он ходил по кругу, как будто у него на ноге была цепь. Вот так многие верующие могут делать. Бог уже их освободил, они все еще живут в прежней системе порабощения, не могут выйти из нее, потому что не приняли веру в то, что Бог сделал для них. Друзья мои, мы не под законом, под благодатью, поэтому мы рассчитываем не на свою силу, а на Божью силу. И поэтому можем выходить из этого, греховного, порочного круга. Друзья мои, ваше личное сражение с грехом, вашим личным, оно не обречено на поражение. Оно не окажется более бесполезным, потому что Бог призвал вас побеждать грех в своей жизни. Еще раз подчеркну очень важную вещь. Мы не под законом. Это говорит о том, что когда я согрешаю в твоей жизни, когда ты согрешаешь в своей жизни, что у человека, который под законом, всегда появляется в душе? Когда человек согрешает, и он под законом. Когда он нарушает правила, у него есть чувство вины, чувство неуверенности, чувство, что теперь он не нужен, теперь он плохой, виноватый. Но когда я под благодатью Божией, я понимаю, Господи, я согрешил сейчас, но твое благоволение ко мне не изменилось. Я не стал тебе врагом. Ты не негодуешь на меня там на небе. Ты печалишься вместе со мною. Ты хочешь, чтобы я снова встал и шел. Наша честь состоит не в том, чтобы мы никогда с вами не падали, но чтобы мы, падая, снова вставали и с большей ревностью шли для Бога. Мы знали, что небо не отвернулось от нас. Знали, что небо с нами, даже когда мы согрешили, чтобы мы встали снова и шли вперед дальше. Мы не под законом, а под благодатью. Это значит, что Бог желает, чтобы мы освободились от всякого запинающего греха и получили силу идти дальше. Поэтому не впадайте в отчаяние, не разочарование, не впадайте смущением и обманом сатаны. Мы не ходим под обвинением от Бога, но ходим под Его милостью. Поэтому даже если спотыкаетесь, идите к Богу за прощением, вставайте и вновь идите. Как Писание говорит, праведник 7 раз упадет. И что произойдет? Господь его подымет. Мы не под законом, а по благодати. И идите дальше. Пускай спотыкаетесь, идите дальше. Бог будет вас вести, и вы увидите победу. Потому что Он нас призвал, чтобы мы победили. А как эту победу нам реализовать полностью, будем в следующее воскресенье говорить.